Дорогие собравшиеся, сердечно вас всех приветствую любовью на нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. После двух недель мы опять собрались для того, чтобы по милости Божией продолжить разбор этой драгоценной книги Библии. И если Господь продлит нашу жизнь, мы постараемся до Нового года эту книгу закончить. Теперь в этом году я больше не намерен во вторники уезжать. И будем молиться, чтобы Господь нас благословил и на остаток рассмотрения этой чудной книги. Тема нашего сегодняшнего вечера – «Тысячелетнее царство». Только в 20 главе Откровения этот грядущий период называется «Тысячелетним царством». 6 раз в первых 7 стихах 20 главы написано «тысячу лет». Но среди различных больших церквей и сект есть много разномыслий по поводу тысячелетнего царства. Свидетели Иеговы по-своему понимают. Католическая, лютеранская, православные церкви имеют свое мнение об этом. Но в Ветхом Завете об этом периоде написано очень много. И оно относится в основном к израильскому народу. Я еще раз прочитаю первые 6 стихов 20 главы, а потом мы вместе рассмотрим эту тему, потом перейдем ко второй половине этой главы. Я читаю 20 главу Откровения, первые 6,5 стихов. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После сего ему должно быть освобожденным на малое время». «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей». Значит, как я уже говорил, среди верующих христиан есть большое разномыслие по поводу этой темы тысячелетнего царства. Что особенно характерно, что пророки Ветхого Завета и Иисус Христос много о нем говорили. Но ни один апостол ни в одном послании о тысячелетнем царстве ничего не сказал. По какой причине? Да потому что пророки Ветхого Завета и Иисус Христос в основном говорили израильскому народу. А апостолы писали церквям, а так как это тысячелетнее царство относится не к церквям или к церкви, а к народу израильскому, по этой причине в деяниях апостолов оно не упоминается почти, а в книгах или в посланиях апостолов вообще нет. Для чего оно нужно, это тысячелетнее царство? Ведь лучше было бы, если Бог после великой скорби сразу бы разрушил эту землю, и чтобы создал новую землю, как он сделает через 1000 лет. Стоит ли еще 1000 лет держать людей здесь, на этой земле, если в конце все равно сатана, значит, опять людей возмутит против Бога, как мы увидим во второй половине этой главы? Я здесь хотел бы дать некоторые ответы, для чего нужно это тысячелетнее царство. А об уставах, об устрое в этом царстве мы поговорим потом. Во-первых, Отец приведет народы к почтению Сына в тысячелетнем царстве. Когда первый раз Христос пришел, люди Его отвергли. Они даже плевали Ему в лицо. Они били Его по ушам сзади, по щекам. Они презирали Его, всячески издевались над Ним и убили Его самой тяжелой смертью. В тысячелетнем царстве Сыну Божьему народы принесут ту славу, которую он должен иметь от людей на этой земле. Второе. Обетования завета будут исполнены. Народ израильский свои заветы до сегодняшнего дня не исполнил. И мы читали слова в Езекииле в 20 главе, в 37 стихе, «И веду вас в узы завета». Когда? На небе? Нет. Здесь, на этой земле. А раз Христос сказал, что Он заставит евреев исполнять этот завет, значит, на это нужно время. А это будет в тысячелетнем царстве. Третье. Земля будет освобождена от греха и проклятия. После грехопадения Господь сказал, что проклята земля за тебя, тернии и волчцы произрастит она тебе. Бог покажет людям, как можно жить на этой земле, когда она не будет под проклятием. Четвертое. На земле воцарится мир. Если Иисус Христос – князь мира, а на этой земле до сегодняшнего дня только войны, для чего пришел Христос на эту землю? Он докажет людям, что когда Он будет царем всемирного государства, на земле будет мир. Сатана и все другие правители государств, они этот мир не смогут восстановить. Пятое. Любовь Божья откроется в жизни без греха. Вот сегодня мы чувствуем любовь Божью к нам, к верующим. Но в этом мире царит грех, царит сатана, царит беззаконие. А что было бы, если бы этого греха не было? Насколько бы больше открылась любовь Божья ко всем людям? Как жили бы люди на этой земле без этого греха? Михея, 3 глава, 10 стих, Господь говорит, нет, не Михея, а Малахии, «Испытайте меня». «Не открою ли я вам окна небесные, — говорит он, — если будете десятину давать?» А Римлянам 11 глава 12 стих говорит Павел, «Если же падение их, то есть евреев, богатство миру, и оскудение их, богатство язычников, то тем более полнота их». То есть теперь, когда у евреев нету того благословения, для которого Господь их призвал, а у нам, верующим, хорошо. А что будет нам всем, когда евреи получат 100%? Значит, у нас еще лучше будет. Вот это Бог хочет показать людям. Шестое. Закончится евангелизация мира. Вот эти слова Христа в 24 главе Евангелия от Матфея, в 14 стихе, что проповедано будет сие Евангелие о Царстве, во всем мире. Сегодня проповедуется Евангелие о кресте, но не о царстве. И то слово относится, хоть мы сегодня и к себе принимаем, но фактически оно не к нашему времени относится. Христос говорит, и когда будет проповедано сие Евангелие Царствия Божия, то придет по всему миру, тогда придет конец. А после великой скорби конец не придет. Конец нашей земли через 1000 лет после второго пришествия Христа. И вот тогда это Евангелие о Царстве будет проповедоваться. Не церковь будет созидаться, церковь будет взята Господом. Второй церкви в тысячелетнем царстве никогда не будет. Это будут ученики Христовы, но не члены тела Христа. И вот тогда кончится евангелизация мира, и дальше уже ее не будет. Седьмое. Бог покажет, что Он хотел совершить при первом пришествии Христа. Зачем Христос пришел на эту землю? Если бы евреи Его тогда приняли, что бы было тогда, если бы Его не отвергли, если бы Его не распяли? И вот в тысячелетнем царстве евреи примут Христа и все остальные народы, потому что спасение всех народов будет только через израильский народ, спасение от иудеев. И Бог евреев заставит делать то, для чего Он их призвал. Восьмое. Это будет последний шанс или последнее возможность для людей показать Богу, кто они такие. Будет сатана скован на 1000 лет. Вот этот грех не будет царить в мире. Не будут атеистические пропаганды. Не будет безбожных царей и политических партий. На земле будет царствовать свобода совести. Христос будет их царем над всей землей. Евреи будут проповедовать. Что будет с миром тогда? Какие будут люди тогда? Господь дает эту возможность человеку в то время показать, что он и кто он действительно есть. И последнее – это будет завершение замыслов Божьих с нашей землей и со всеми ее жителями. Бог заранее так сказал, что это будет, поэтому это и случится. Значит, теперь о порядке и устройстве в тысячелетнем царстве. Наш видимый мир принадлежит Богу, так как Он его сотворил, но в основном управляется сатаной, так как Он его себе присвоил. Сатана сказал Христу: «Если ты, падший, поклонишься мне, то это я все отдам тебе». Но оно ж тебе не принадлежит. Но Христос его называет Богом, князем мира сего, Павел – Богом века сего. Он себе это присвоил и управляет в основном в этом мире теперь сатана. А что и произошло бы, если бы его не было? Если бы этот сатана был скован и не смог бы управлять этим миром? И вот так как Израилю принадлежит это Царство Божие, о котором мы теперь будем говорить, тысячелетнее Царство, то все места в основном взяты из Ветхого Завета. Одно послание к римлянам нам говорит в одном месте об этом, а то все эти места из Ветхого Завета и чуть-чуть из Откровения, которое я уже читал. И вот теперь я коротко хотел бы назвать 20 различных, значит, условий другого порядка, какие будут в тысячелетнем царстве. И по той причине, что я хотел бы до Нового года закончить нашу тему, я эти 20 пунктов все буду называть, изъяснять, но Слово Божие читать не буду, экономя время, и только буду называть эти места, где оно подтверждается, для того, чтобы мы эту тему немножко скорее рассмотрели. Во-первых, весь Израиль будет верующим и праведным перед Богом. Не будет больше неверующих евреев. Народ израильский поголовно обратится к Богу, когда придет Иисус Христос. Кто не обратится, они будут уничтожены. Их не останется. 2/3 погибнут. Оставшаяся часть примет Иисуса Христа. И они детей своих будут воспитывать в тысячелетнем царстве верующими. И пророк Исаия в 45 главе, в 25 стихе говорит об этом. Захария говорит в 12 главе, в 10 стихе об этом. Второе. Господь заключит новый завет с Израилем. Значит, после каждого периода времени Господь возобновлял свой завет с Израилем. Завет с Адамом и завет с Моисеем были для всех людей на земле. Но завет с Авраамом в первую очередь относился к израильскому народу, но и ко всем людям. Ибо в Аврааме благословятся все племена земные через Иисуса Христа. И те, кто имеют веру, как Авраам, в Бога и оправдываются верою. Но вот этот завет с Авраамом израильский народ возобновлял неоднократно. У Синая его возобновили через Моисея, когда Господь дал завет, и здесь дело шло о благословении. Если будете исполнять закон, будет благословение. Если не будете соблюдать закон, будет проклятие. А так и получилось. Закон не соблюдают, и по сегодняшний день под проклятием. Потом, во времена Иисуса Моисея, когда он перед смертью, уже они заняли часть Ханаана, и после Иисус Навин, когда заняли всю Ханаанскую землю, этот завет был еще раз возобновлен. Теперь земля у них уже была, которую Господь обещал Аврааму, и завет обновился. Потом, когда перед смертью Давид хотел построить храм, а Господь через Нафана говорит: «Нет, ты храм не построишь, а построишь твой сын». И он заключает с ним завет, что из его рода вечно будет царь царствовать. И Господь говорит: он будет мне сыном, а я буду ему отцом. Речь идет не о Соломоне, а об Иисусе Христе. Значит, обещанное Аврааму благословение пришло через закон, завет с Моисеем. Земля обетованная пришла. Значит, тогда завет был с Иисусом Навином, и когда царь был обещан, завет с Давидом. Эти заветы они не держали. Они опять все потеряли. И когда они вернулись из вавилонского плена во время Неемии и Ездры, завет обновили. Но этот завет евреи опять потеряли. Они его опять не стали держать. И когда пришел Христос на эту землю, Он заключил новый завет. Но этот новый завет для церкви, не Израилю. Евреи, которые относятся к церкви, они причастны к этому завету. Но весь израильский народ, как народ, он к этому завету не причастен. А что же теперь дальше с израильским народом? Если Христос сказал, я введу вас в узы завета. Какого? И вот пророк Иеремия говорит в 31 главе. Это часто братья читают, что это якобы для церкви, что это завет, который Христос сделал церковью. А тут написано очень ясно, какой это завет. Мы прочитаем это место. Иеремия, 31 глава, с 31 по 34 стихи. «И вот наступят дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердца их напишу его, и будут они и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познай Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов уже их не вспомину более». То есть речь идет исключительно об израильском народе, не о церкви. Церковью Христос заключил завет кровью своею, а тут Господь не говорит о крови. Здесь говорит Он о завете, который Он заключит с домом, с домом Иуды и с домом Иакова, или с домом, с домом Иуды и домом Иакова. Значит, вот этот завет, он обязательно еще восстановит в тысячелетнем царстве. И дальше тогда, когда это случится, будут великое событие на этой земле. Тогда Дух Святой будет излит, Господь изольет Дух Святой на израильский народ. Третье. Евреи будут благословением для всех народов. Мы читаем в Захарии, 8 глава, в 13 стихе. «И как вы были проклятием для всех народов, так вы станете благословением». И дальше в 8 главе тут же Захария говорит в последних стихах, что 10 мужей из различных народов возьмутся за полы Иудея и скажут, «Мы пойдем с тобою, мы слыхали, что Бог с вами, и мы пойдем с вами». И пророк Исаия в 49 главе с 22 по 25 стих говорит об этом. И этот весь антисемитизм, он прекратится. Все народы мира будут учиться у евреев верить и служить Богу. Далее, четвертое. Не будет больше безбожных народов. Это говорит нам слово очень ясно в некоторых местах, что все народы мира примут Иисуса Христа, потому что сатаны нету, который побуждает человека к неверию. И весь израильский народ, откуда и шел атеизм и безбожие, беззаконие, он обращенный к Богу, и он будет теперь народ всех людей земли привлекать к этой вере. «Земля наполнится ведением Господним». Осия говорит в 4 главе, в 6 стихе, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Это случилось. Христос говорит через Матфея в 22 главе, в 29 стихе, «Заблуждаетесь, не зная Писаний». А потом Исаия говорит в 11 главе, в 9, 10 стихе о том ведении, которое наполнит всю землю, и весь израильский народ будет знать Бога. Аввакум говорит во 2 главе, в 14 стихе, «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». И вот тогда, именно в это время, будет излияние Духа Святого. Мы всегда говорим, что Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. Это правда. Так оно и случилось. Но не на всю плоть, а на верующих людей. Другие люди сегодня Духа Святого не имеют. А кто Духа Святого не имеет, тот и не его, говорит апостол Павел. И вот внимательно прочитаем два стиха из книги пророка Иоэля, 28 и 29 стихи. «И будет после сего, когда? Да после этих событий Армагеддона, о которых он выше говорит. И будет после того, и залью Духа Моего на всякую плоть, не только на верующих, но на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будет сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Также на рабов и на рабынь, и в те дни изолью Духа Моего». А сегодня мы верующие сны не признаем. И у этого, что тут говорит Господь, не исполнилось над всей плотью. Это будет над израильским народом. Особое излияние Духа Святого и через, и потом на всех других людей. А сегодня только верующие, дети Божьи, водимые Духом Святым, имеют этот Дух. Когда? Когда они каются при рождении свыше. Далее, земля полностью преобразится. Она была совершенно сотворенно Господом, и было весьма хорошо, читаем мы в конце первой главы Библии. Но люди ее, особенно во время великой скорби, очень и очень истребят. Они ее сделают, ну, они погубят эту землю. И вот Господь эту землю потом восстановит. И ряд мест Священного Писания говорят, что пустыни станут зелеными, где нету воды, будут источники, везде будут буйные леса, и вся наша планета преобразится, потому что последствия всех этих различных испытаний, излучений, всего того дыма и чада, и всех химикатов больше не будет. Шестое, седьмое. Свет солнца будет в 7 раз светлее, чем сегодня. Не жарче будет солнце палить, нет, светлее. Весь этот дым, все эти газы, они до того засорили воздух, а это все будет очищено, и вследствие этого будет большое благоденствие. То есть плодородность земли увеличится, все эти кислые дожди не будут, не надо будет эти химикаты, чтобы брызгать, не будет всех этих вредных насекомых и так далее. Все это восстановится, потому что будет под благословением Божьим. Восьмое. Изобилие будет особенно у израильского народа. Иоэля, 2 глава, 22 по 27 стихи. Исаия, 60 глава, 17-18 стихи. Вот почему евреи не хотели бедного Мессию. Они, зная все эти места Ветхого Завета, представляли себе, что когда придет царь, он восстановит им это государство, царство, и они будут богатым народом. Они будут во всем мире руководить. А теперь пришел простой плотник, и они его отвергли. Такой мессия им не нужен был. Они не знали, что сперва он должен совершить спасение, а потом станет царем. Девятое. Не будет больше вражды между животными. Бог сотворил и, значит, волков, и ягнят, и мышей, и кошек, но Бог не сотворил их для того, чтобы они друг друга ненавидели. Ели мясо люди только после потопа. И после потопа звери начали друг друга грызть и жрать. До этого не было. Господь дает повеление Ною есть мясо, скотины различные и животные, только после потопа. Он говорит, пусть оно вам будет, значит, в пищу, как все остальные плоды и зелень. До этого не было. Теперь апостол Павел пишет в послании к римлянам, в 8 главе, это с 19 по 22 стих, это единственное место послания, где говорится, что вся тварь стенает, она ожидает спасения народа или откровения детей Божьих. Когда же, наконец, откроется, кто такие верующие? Когда наступит это царство, что этой вражды не будет? Он говорит, что тварь была покорена, ну, насильно. Тварь в грех не впала, в грех впали люди, а тварь была, значит, из-за того, что люди согрешили, тоже, значит, ну, насильно порабощена, и она ожидает этого времени, когда будет освобождена. Исаия, 11 глава, 6 по 8 стихи. Лев и я, и теленок будут вместе, корова и медведица будет вместе, ребенок будет со змеями играть, волк и ягненок будут пастись вместе, и все будут есть солому и сено, не будут друг друга больше грызть. Для нас это очень непонятно сегодня. Мы привыкли жить в такой атмосфере вражды. Человек человеку враг, не только зверь зверю, но иначе будет тогда. Десятое. Не будет больше войн во всем мире. Исаия говорит во 2 главе, в 4 стихе, что люди перекуют все свои мечи на орала, то есть на соки, чтобы пахать, и все свои копья на серпы. Сегодня человек почти все гонит на вооружение, а потом наоборот. Все это оружие будет расплавлено и будет переделано в сельскохозяйственные машины. Люди будут опять долго жить. 65 глава, значит, с 20 по 24 стих. Господь говорит, что столетний будет умирать юношею. Люди долго будут жить, и дни людей будут, как дни дерева. В Гефсиманском саду мы видели деревья, которые стоят со времени Иисуса Христа, то есть им 2000 лет. В Антах я слыхал когда-то или читал, это горы в Южной Америке, там есть деревья до 5000 лет старые. И вот человек будет подобен дереву, а дерево вообще долголетнее. И дальше пророк Захария говорит в 8 главе, в 4 стихе, что на улицах Иерусалима будут старые люди с посохами в руках. Никто не будет умирать молодым. Не будут сажать сады, и другой будет есть, то есть умрет человек и не поест. Не будут сажать виноградники и не есть. Не будут распахивать поля и не есть. Но человек будет наслаждаться делом рук своих. Люди не будут больше болеть. То есть болезни, которые так много причиняют нам проблем, не будет. Почему? Основные болезни связаны с грехом. Сколько людей страдает из-за алкоголя, страдают из-за различных наркотиков, страдают из-за никотина, страдают из-за разврата, страдают из-за того, что воздух нехороший, вода нехорошая, все условия жизни ненормальные здесь, на этой земле. И вот пророк Исаия говорит об этом в 33 главе, в 24 стихе. «И ни один из жителей не скажет, я болен. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Страдающий плотью перестает грешить». Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. А если люди не будут грешить, то многие не будут болеть. Иаков говорит в 5 главе, что многие болезни – это следствие греха человека. А если греха не будет, то и болезни не будет. Но Господь и говорит, что грешники будут истребляемы. Как сегодня или на протяжении тысячелетий велась борьба против верующих, и мы в Откровении читали об этом и говорили, как много верующих были истреблены за время жизни людей. Так теперь изменится положение. Исаия, 65 глава, 20 стих. «Столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». То есть 100 лет тебе время на размышления, а если нет, значит, нечего жить больше. Так получается. Псалом 100, со 2 по 8 стихи. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, и не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю, и глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будут жить в доме моем поступающие коварно, говорящие ложь, не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господнего всех, делающих беззакония». Вот эти слова псалмопевца относят к тысячелетнему царству, когда Господь будет порядок наводить на этой земле, когда люди вынуждены будут не грешить. Как-то раз читал я такой случай в жизни. Корабль уходит от пристани, и вот один человек бежит, как очень быстро к пристани, кричит капитану: «Подождите, подождите!» Но корабль медленно отдалялся уже от берега, и этот человек разогнался и перепрыгнул с берега на борт корабля, который только несколько метров отошел. Когда он благополучно приземлился на палубу, он говорит капитану: «О, хорошо, я еще успел. Мы едем на футбол, да?» «Как на футбол? Ну же, мы же плывем на тот остров футбол смотреть». «Нет», говорит капитан, «это верующая церковь. Они сегодня арендовали корабль, и мы просто с этой церковью едем на прогулку». «Тогда назад. Я с ними не хочу быть, с этими верующими. Я на футбол хочу». «Ну, капитан говорит, на футбол мы не плывем». «Тогда давай назад, я хочу сойти с корабля». «Нет», говорит капитан, «мы уже опаздываем, если теперь мы еще раз причалим, чтобы тебя высадить и отчалить, мы еще полчаса времени потеряем. Тебе никто не заставлял прыгать на наш корабль, сиди, плыви с нами». Ну, сильно огорчился этот человек, пошел он в ресторан, чтобы купить что-то выпить, а там ему говорят: «Дорогой, сегодня выпивки на корабле нет, так как это верующие, и выпивки спиртного, значит, мы не взяли». Ну, он начал курить одну сигарету за другой, вскоре кончились папиросы. Он пошел папиросы покупать, а ему говорят: «Нас предупредили, что тут верующие люди, и папиросов сегодня у нас нету». И вот он до вечера как-нибудь протерпел этот день. Когда вечером корабль прибыл к берегу, он пошел в пивную и напился до упаду с горя, что день пробил. Значит, так будет в тысячелетнем царстве примерно. Люди вынуждены будут делать доброе, хоть сердце у них не будет у всех возрожденное. Делать зло не получится. Не хочешь по-хорошему, не будешь жить. Как сегодня часто верующим: если не хочешь с нами делать, значит, тебе не место в этом обществе. Время будет другое. Бог хочет показать людям в это время, что и в такое хорошее время не все обратятся к Богу. И в конце этого периода опять новая революция и опять новая борьба против Бога. 11, 14. «Израиль будет миссионировать во всем мире, ибо спасение от иудеев», говорит Христос самарянке. Исаия 61 глава, 6 стих. «Вас будут называть священниками Бога Всевышнего». То есть не ненавистные евреи, как сегодня, не атеисты, как некоторые были. Нет, священниками будут и во всем мире евангелизировать. «Царем будет Иисус Христос» у евреев. Иезекииля 37 глава, 24 стих. «Но и Христос будет царствовать над всеми народами». То есть вот это всемирное государство, к которому мы сегодня стремимся, но его сатана хочет создать, чтобы он в лице Антихриста управлял им. Оно будет, но оно будет во главе с Иисусом Христом. И слова Христа: «Да приидет царствие твое», они вот тогда и исполнятся. Далее, 16. «Христос будет судить народы по правде». Исаия 11 глава, 4 и 5 стихи. «Столицей всей земли будет Иерусалим», говорит Слово Божие. Пророк Михея говорит в 4 главе, а в 3 стихе об этом. «Престол Христа будет в Иерусалиме», пророк Иезекииль, 43 глава, с 4 по 7 стихи. «Шекина, слава Господняя, которая покинула Израильский храм до того, как Навуходоносор его разрушил, она вернется или назад». Видит пророк Иезекииль уже, как в тысячелетнем царстве это случится. И Христос там, и Господь говорит пророку Иезекиилю: «Это будет мой престол», то есть в Иерусалиме. Далее, в Иерусалим будет вновь построен храм. Езекииля, 40 по 46 главы говорят об этом. Опять будут жертвоприношения, будут богослужения, но немножко иначе, чем ветхозаветнее время. И продолжение этого царства будет 1000 лет. Это вот мы читали в этих стихах. 6 раз в 7 стихах это число. Через 1000 лет. Это особо благословленное время на земле. И порядки на земле будут очевидны, как в Едемском саду. Христос жить будет между людьми, люди будут иметь общение с Богом. Господь будет обеспечивать свой народ, как учеников, в то время, когда Христос был на земле. Он их спрашивает: «Вы в чем-либо нуждались, когда я был с вами?» Они говорят: «Нет, ни в чем, Господи». Так и это будет время особого благоденствия. Это не утопия, это не научный коммунизм, которому нас часто учили, а это учение Библии, подтвержденное многими местами Священного Писания. Но для церкви Бог приготовил что-то лучшее. Это царство будет здесь, на этой земле, только в других условиях. Но Господь приготовил для церкви небо. И наше стремление не к тысячелетнему царству, как свидетели Иеговы стремятся. Нет, у нас что-то лучшее есть. Вот это вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа на небе. Теперь мы перейдем к разбору следующего отрывка. Это только мы эти 6 стихов еще раз прочитали, чтобы вот эти, значит, это выражение «тысячелетнее царство» немножко разъяснить. Далее с 7 по 11, по 10 стихи у нас последнее возмущение сатаны и его окончательное осуждение. Это тема следующих 4 стихов. Мы их прочитаем. 7 стиха. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Значит, здесь, в этом отрывке, у нас будут 3 мысли. Первая мысль – освобождение сатаны на малое время. Вторая – последняя война на нашей земле. И третья – окончательный суд над сатаной и всеми его поспешниками. Значит, первая мысль в 7 главе – это освобождение сатаны на малое время. И вот задается вопрос: если Бог все знает, то Он знает наперед, что этот сатана опять поднимет людей против Бога. Опять начнется вражда, война, революция. И люди захотят опять уничтожить евреев, опять уничтожить верующих. Почему же Бог это допускает? Я хотел бы дать 3 ответа. Во-первых, чтобы испытать жителей тысячелетнего царства. Ведь зло в это время не было истреблено, оно не было уничтожено, оно было на время убрано. Из этих людей тоже есть люди, которые хотят на небо. Они верно служили Богу, но их никто не испытывал. Представим себе студентов, которые получат диплом, не сдав своей работы. Человека, который хочет получить права, но он не сдавал экзамены. Другие скажут: а почему ему поблажка? Чем мы хуже его? Так и здесь. Эти люди проживут 1000 лет. Кто умер, кто пережил это время. Но у них не было искушений и испытаний, так как они идут через сатану. Поэтому, чтобы Бог во всем справедлив ко всем людям и к этим людям, из этих людей тоже перейдут на новую землю. Будут люди в Царстве Небесном, вечном, но они должны быть испытаны. И Господь говорит через Иеремию, 17 глава, 9 стих: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» И Бог испытывает. Иеремия, 17 глава, 10 стих. «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренность, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». И эти люди будут испытаны Богом. Сатана еще раз выйдет, и он начнет свою пропаганду и агитацию, и Бог увидит, кто присоединится и кто нет. Второе. Это нужно, чтобы доказать сатане его неисправимость. Бог и по отношению к сатане справедлив. Это один из самых первых ангелов на небе, помазанный херувим, Деница Зари, который шел среди огнистых камней. И вот, и по отношению к нему Бог справедливый. Вот он дал ему 1000 лет на размышления, и он доказал сатане, что ты неисправимый, что тебе по делам надо быть в озере огненном. И выйдет обольщать народы, находящихся на 4 углах земли. А до этого мы читали, что его заперли на 1000 лет, чтобы не обольщал народы. А через 1000 лет он дальше обольщает народы. Значит, сатана неисправимый. И учение тех, которые говорят, что все люди спасутся, и сатана, оно неправильно. Сатана неисправимый, и Бог ему это докажет. И третье, чтобы доказать людям их порочность и неисправимость. В условиях этой земли человек каждый раз падал. Он упал в грех в Эдемском саду. Он упал в грех после потопа. Он упал в грех перед Вавилонской башней, когда ни совесть, ни начальство его не остановили. Он пал в грех, когда Господь дал израильскому народу обетование. Они грешили, когда им дали закон. Люди грешат сегодня, когда у них благодать Божья. И люди будут дальше грешить, когда в таких обстоятельствах, как только сатана выйдет, опять люди пойдут той же дорогой. То есть сердце человеческое лукавое, крайне испорченное, и Бог докажет людям, что они неисправимые, если не родятся свыше. Значит, и тут говорится, что сатана поднимет Гога и Магога, собрать их на брань. Имя Магог впервые встречается у нас среди сыновей Иофета в Бытие, 10 глава, 2 стих. Он внук Ноя, этот Гог. Этот Гог, и значит, затем в 38 и в 39 главе много написано о Гоге. Иофет – это белые народы. Белые народы или белая раса всегда играла на нашей планете самую важную роль. Благословения были евреи или проклятия. Они голова, они хвост. Но народ израильский – маленький народ. В мировом масштабе они великие события не совершали. Войны, революции, открытия, достижения, техники и науки в основном из белых рас. Африканцы мало что открывали. Краснокожие индейцы своих ученых изобретателей не имели. У нас японская нация, особая среди желтых, но в основном кто вышел из Киргизии, из Казахстана, из Узбекистана, он знает этих людей. Они на это не способны. Бог дал Иофету особое благословение. Богатство, значит, семитам дано. А благословение особое Иофету, чтобы он распространился. И они взяли вот эту власть в свои руки. Так вот, Гог это символизует белые народы. И революции пошли и от белых людей. Парижская революция, русская революция, немецкая революция. И эти революционеры понесли свои идеи корейцам, китайцам, монголам, вьетнамцам. И туда, на Кубу, они пошли с этими идеями. В различных странах Африки и Азии. А идеи взяты от белых народов. Вожди вот этих эти революционные вожди, они были выходцами вот из этих стран, хоть многие из израильского народа, но совершали это белые народы. И вот в конце тысячелетнего царства еще один раз сатана эту идею поднимет. Еще раз поднимется безбожие, и, мне кажется, будут опять революция. Сатана постарается людей поднять против Бога. А против Бога это значит против евреев. И их будет очень много, как песок морской. То есть несчетное количество. Если 1000 лет не будет войн, не будет болезней, Если люди будут долго жить, представим себе, как увеличится численность населения на нашей планете. И вот тогда поднять такую бучу, значит, многие люди пойдут за этим. И все народы под одним государством. Тогда легче что-то организовать. И, может, сатана считает, что это залог его успеха, если многие пойдут за ним. Люди забыли про Армагеддон. Прошло 1000 лет. Это давно и неправда. Но Бог неизменный в Слове Своем. И Иисус Христос не изменяется ни сегодня, ни вчера, ни в вечности. А на это сатана не рассчитывал. И он еще раз поднимет мятеж против Бога и против избранного народа Божьего. И вот 8 стих нам говорит, мы читали его уже, «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный». Широта земли. Земля в 1000-летнем царстве, очевидно, будет сильно изменена. Мы читали в 16 главе Откровения, что горы исчезли, острова исчезли, рельеф земли изменится. Какой он будет? Библия об этом не говорит. Но речь идет о широте земли. То есть она будет в каком-то другом масштабе, чем сегодня. «И окружили стан святых и город возлюбленный». Стан, мы привыкли, что это военный лагерь, но народ израильский располагался в пустыне тоже станом. Стан – это лагерь не обязательно военный. И если здесь стан святых, то это лагерь израильского народа. Это Израиль. Еще как и во время Армагеддона, эта идея уничтожить евреев, пойти войной против Бога, она у людей осталась одна и та же. Они хотят это сделать. И город возлюбленный – это Иерусалим. Он город возлюбленный Богом. Только он называется на земле таким. И у сатана, и сатаны вот эта цель не ушла. Когда начинали последнюю сильную гонку вооружения во время президента Рейгана, то этот Рейган когда-то сказал, нам надо усиленно вооружаться, потому что скоро может быть нападение из космоса на нашу Землю. Нападение будет из космоса. Все эти злые духи, они придут во время великой скорби. Но этим оружием, которое создали люди сегодня, против этих злых духов невозможно будет бороться. Но тут задается невольный вопрос. А если в 1000 лет никто не учился больше воевать, если не делали оружие, чем будут воевать? Профессор или академик Эйнштейн когда-то сказал так, когда у него спросили, а чем будут люди воевать в следующую войну, это было после Второй мировой войны, чем люди будут воевать во время Третьей мировой войны? И он сказал, я не знаю, но, говорит, я знаю, что после Третьей мировой войны воевать будут дубинами, потому что все будет уничтожено. Что будет тогда во время этой войны, Библия нам не говорит. Но Библия говорит, что оружие будет людям не нужно. Они не смогут его употреблять. 10 стих говорит, а дьявол, прельшавший их, и не спал, 9 стих, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Очень короткое предложение. Не нужны большие подготовки для того, чтобы строить оборонную линию против этого врага. Ничего. Очень коротко и ясно. Огонь упал с неба намного проще, чем во время Армагеддона. И вся эта армия будет ликвидирована на один раз. Это последний гнев Бога. Это последний удар. И до того жестокий, намного сильнее еще, чем во время Армагеддона. Там все тоже умрут, но потихоньку. Вот эти суды, суды печати, суды труб, суды чаш гнева, они будут уничтожать людей потихоньку, чтобы другие подумали. А теперь нет. 1000 лет было время думать, каяться, теперь один удар и конец всему этому. И вот 10 стих говорит, «И дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Почему сатане 1000 лет сроку еще меньше или еще на размышление? Я говорил, лжепророк и этот, значит, антихрист, они уже там. Когда после смерти Хо Ши Мина коммунисты Вьетнама открыли значит, завещание этого руководителя коммунистической партии Вьетнама, они очень удивились, когда прочитали там, что Хо Ши Мин, будучи атеистом, сказал, что я ухожу и вскоре встречусь с товарищами Марксом, Энгельсом и Лениным. Он знал, куда он попадет. Сатана тоже знал, куда он попадет. Его некоторые вперед ушли, а он теперь пошел следом. И вот здесь окончательный суд над сатаной. Последний раз упоминается это имя сатана на страницах Слова Божия. Теперь он будет присоединен к своим соратникам, к своим соучастникам, и отсюда они никогда больше не выберутся. Еще одной амнистии им не будет, и еще попытка им не будет дана. Для сатаны и народов нашей земли тысячелетнее царство – последняя попытка. И Слово Божие говорит, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Так что несостоятельно учение католической церкви о чистилище, что когда-то оттуда выйдешь, или о всеобщем спасении. Библия этому не учит. Сатана на протяжении всей своей истории падал. Он был помазанным херувимом, его выселили в космическое пространство, Ефесянам 6 глава 12 стих. Потом его оттуда переселили на землю, 12 глава Откровения. Оттуда он попал на 1000 лет в бездну, Откровение 20 глава 1 стихи. Еще раз выпустили и на веки веков в озеро Огненное. А Христос в это время возрастал. Сатана падал, а Христос возрастал. Значит, он пришел на эту землю, как простой человек, его отвергли. Он воскрес, значит, как первый из мертвых. Он взошел на небо, он пришел на эту землю назад. Он стал царем царей и Господом всех господствующих. И теперь он будет всесильный, вечный и вечности. То есть сатана, который хотел подобиться Христу через своего союзника, антихриста, он падает, а этот поднимается. И никогда имя Иисуса Христа не будет изглажено среди людей. Во время жизни Наполеона к нему как-то обратился один из его современников с просьбой, что «Ваше императорское величество, помогите мне в решении моей проблемы. А что вы хотите? Я, говорит, задался целью создать новую религию, чтобы люди забыли имя Христа и чтобы они эту новую религию приняли». «Ну, говорит Наполеон, это очень просто. Но если это очень просто, то посоветуйте мне, как сделать». Он говорит, надо сделать так, дайте себе распять, умрите, воскресните на третий день, обещайте вернуться опять и через 40 лет уйдете на небо и скажете, что вы вернетесь опять. Но, Ваше Величество, это невозможно. И тогда ваша затея лишняя. Люди никогда не забудут Христа. Они будут помнить об этом Христе. А если вы это сможете сделать, тогда Христа забудут и вам будут поклоняться. А так как это невозможно, то люди никогда не забудут Христа. Он шел, значит, он возвышался, а сатана падал. Теперь мы обратимся к последнему отрывку этой 20 главы. «Суд у Белого престола и второе воскресение мертвых». Я читаю с 11 по 15 стихи. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно делам своим». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Здесь в 11 стихе апостол Иоанн видит белый престол. Вот это самое тяжелое место в Библии, наравне с Откровением 16 глава. В 16 главе описывались самые тяжелые события. Конец, значит, этой великой скорби, конец нашей цивилизации, конец нашего человечества. Но здесь описывается еще более серьезный момент. Здесь суд над всеми людьми, которые, начиная от Адама, до того времени, то есть за протяжении 7000 лет, сейчас 6000 прошло, а потом еще 1000, которые на протяжении 7000 лет жили и грешили здесь, на этой земле. С Божьим престолом мы познакомились в 4 главе Откровения. Там сидели 24 старца, туда вышел Агнец, там сидел на престоле Господь Бог. Это престол Божий или престол Агнца, это одно и то же. Христос говорит: «Я и Отец одно и то же». У нас не три Бога, как мы часто это склонены понимать. У нас один Бог, ибо Бог во Христе примирил с собой мир. Немецкий перевод говорит: «God war in Christus», Бог был во Христе. «Кто видит меня, тот видит Отца», говорит Христос. Так что Отец, Сын и Дух Святой – это одно и то же. Это один и тот же Бог. И Христос говорит в 15 главе Евангелия от Иоанна, в 23 стихе: «Кто ненавидит Отца моего, тот ненавидит меня». То есть это одна и та же личность. И вот теперь этот белый престол. Но там, на престоле, был Отец. Теперь на этом престоле сидит другой. Здесь сидит Иисус Христос, Сын Божий. Это не престол благодати, это престол суда. Если нам Христос открыл дорогу к престолу благодати, и если Павел говорит во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе: «Ибо все мы должны предстать перед судилищем Христова», то судилище Христова – это судилище благодати, когда мы каждый свое место получим, которое нам надлежит иметь на небесах. А здесь престол суда. Здесь люди осуждаются к вечной погибели. Белый он потому, что это символ чистоты и святости, как мы говорили о белой одежде раньше. А великий он потому, что это самая высшая судебная инстанция. Это Верховный суд. После Верховного суда уже никого нету суда в стране. А это великий престол, то есть самый высокий судебный престол здесь, на этой земле. Где он будет стоять, нам здесь не сказано, потому что наша земля будет ликвидирована, этой планеты больше не будет. Сидящий на престоле не описывается, как он выглядит, но Слово Божие нам говорит, кем он будет. Евангелие от Иоанна, 5 глава, там мы читаем в 22 стихе: «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». В той же главе 27 стих: «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». Очень ясно в Библии говорится, что и Спаситель, и Судья один и тот же. Когда-то один человек шел по улице в раздумье, не обращая внимания на то, что делается вокруг него. И вот в одного магазина стояла повозка. Мать зашла, значит, в магазин что-то купить, а пролетающая птица испугала лошадей, и они стали бежать. И вот они бегут по улице с большой скоростью, никто не решается остановить их. И вот один прохожий видит, что этот человек идет по улице, его сейчас затопчет эта телега, эти лошади. И он рванул этого человека в сторону на тротуар. И в это время с грохотом промчалась телега. Человек очень благодарен был своему спасителю. Прошли годы. Этот самый спасенный человек совершил убийство. И вот он сидит на скамье подсудимым. И когда зашел судья, он его сразу узнал. Это был тот, который тогда ему спас жизнь. И он ему говорит: «Вы меня узнаете?» «Да», говорит, «я вас узнаю. Но вы меня в прошлый раз, мне спасли в прошлый раз жизнь. Вы же теперь спасете мне жизнь». Он говорит: «Нет. В прошлый раз я был вашим спасителем, сегодня я буду вашим судьей. Если бы вы продленную вам жизнь мудро использовали, вы бы не попали сегодня на скамью подсудимых». Поэтому я сегодня должен приговорить вас к смертной казни. Вы убийца. Так оно и получилось. Так оно и со Христом. Он первый раз пришел, открыл нам дорогу к престолу благодати. Он наш Спаситель. А потом он станет нашим судьей. От лица которого бежало небо и земля. Что же будет с этим небом? Что будет с этой землей? Куда они могут убежать от престола Божьего? Мы прочитаем в книге Псалмов, в 101-м псалме, в 26-м и 27-м стихе. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, и ты пребудь, а ты пребудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду, ты переменишь их, и изменятся». То есть, как мы меняем одежду, так Бог поменяет небеса, так Бог сотворит новое небо и новую землю. Апостол Петр во втором своем послании пишет в третьей главе, в седьмом стихе следующие слова. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Когда-то этому Ною сказал Господь, второго потопа никогда не будет. И радуга является подтверждением этого обещания Божьего. Но тут Библия конкретно говорит, что наша земля сберегается на гибель в огне. Далее в этой же главе Петр пишет с 10 по 12 стихи. «И придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Очень конкретно и ясно написано. Если так все это разрушится, то каким должно быть наша жизнь святой и благочестивой? Вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. То есть Библия конкретно говорит о страшной жаре. Немецкий перевод говорит, что будет превращение одного элемента в другой, die Elementen, а элементы разлагаются только при термоядерной реакции. То есть будет космическая катастрофа, и наша Земля погибнет. Об этом ученые говорят очень часто. Наша Земля не вечна. Наступит момент, когда она сгорит. А Библия заранее об этом сказала. Библия тысячелетия наперед сказала об этом, что эта Земля и все дела на ней сгорят. Когда? После семитысячного времени жизни людей здесь, на этой Земле. Второй суд – это конец нашей земли. И больше она не восстановится. Господь эту землю не будет реставрировать. А в следующих двух главах мы читаем о том, как Он совершит или создаст новую землю. И не нашлось им больше места. То есть она исчезнет, она сгорит. То, что сгорает, исчезает полностью. Остается часто немножко золы, от нашего горючего в баках ничего не остается. Дым уходит, и больше ничего нет. И если здесь элементы будут превращаться один в другого, значит, может ничего не остаться. И вот дальше 12 стих нам теперь повествовал. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Мертвых, малых и великих, то есть не детей и взрослых, нет, а людей различного ранга. Есть простые люди, маленькие люди, мы говорим, а есть и великие люди мира сего. Они все воскресли, но они духовные мертвецы. Они тоже получат воскрешенное тело, как и верующие, которые тысячу лет раньше воскресли. И у них будет воскрешенное тело, но не для неба, а для ада. И здесь речь идет, значит, о всех людей без исключения, начиная от Адама и кончая тем временем. И они теперь все стоят перед Богом. В этого Бога они не верили, этому Богу они не служили. Верующие воскресли раньше. Этому Богу они не повиновались. Когда-то учитель в школе нас спрашивал, а где они все будут стоять? Им же места на земле не хватит. Мы ему сказали, Библия говорит, что на этой земле это не будет. Когда-то один атеист спросил Вильгельма Буша, слушай, говорит, а если будет воскресение мертвых и суд, то у того старика вверху сил не хватит всех переслушать. Когда же он их всех будет судить? А Буш сказал, вы не беспокойтесь. Господь найдет в вечности одну минуту для каждого из вас. Бог найдет место, найдет время. Если Библия этому говорит, об этом говорит, то так и будет. Разбирая Откровение, мы читали сотни мест Священного Писания и доказывали всегда, как исполняется пророчество Божье. И на основании того, что эти пророчества так точно исполнились, мы можем сказать, что и остаток исполнится с такой же точностью, как все другое. И книги были раскрыты. Ни дневники, ни биографии. В дневник и биографию записывает человек, что хочет. Он один пишет все хорошее о себе или о другом, другой пишет все плохое о другом, прибавляет туда. А здесь будут нелицеприятные книги. Здесь будет написано все так, как оно в действительности было. И вот среди всех этих книг упоминается книга жизни. О ней мы говорили, когда разбирали послание к Сардийской церкви в 3 главе, в 5 стихе. О ней мы больше сегодня говорить не будем. И в эту книгу записывались праведники Ветхого Завета. Верующий в Сына Божьего не судится и на суд не приходит. Но они перешли от смерти к жизни, говорит Иоанн в 3 главе, 18 и 16 стихи. И судимые были все по написанному в книгах сообразно с делами своими. Мы спасаемся по благодати. Награда для верующих будет по делам, но и осуждение неверующим тоже будет по делам. Благодать они не приняли, остается только по делам. Если верующие, значит, веруют в Христа, они стараются добрыми делами не заслужить спасения, нет, они его получили. Но отблагодарить Бога, сказать Ему хоть немножко спасибо, доказать свою благодарность добрыми делами. И суд когда-то будет по делам. Откровение 22 глава 14 стих. «Се приду скоро», написано там, «дабы воздать каждому по делам его». Не по вере его, а по делам его. Поэтому нам очень важно иметь и добрые дела. И еще раз напоминаю, 1 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Дабы дать каждому соответственно тому, что он делал в теле, живя, в теле, доброе или худое». Это церкви сказано. Вознаграда идет по делам. И вот 13 стих нам говорит, «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Еще раз подчеркивается, по делам своим. Значит, ад – это греческое слово «хедес», «хедес», говорят русские, немцы говорят «хадес», или еврейское слово «шеол». Это преисподняя. Это место, где находятся умершие люди. До смерти Христа праведные и неправедные были в одном месте. Между ними была пропасть, говорит Христос в Евангелии от Луки в 16 главе. Когда Христос умер и воскрес, Он взял ту часть, которая была с одной стороны пропасти, праведных, Он пленил этот плен, Он забрал у сатаны ключи этой преисподней и этим людям раздал дары. Это вечная жизнь во Христе Иисусе. Он их увел, а остальные, они остались там. Люди, которые жили без веры до того времени, и все остальные, которые после этого умирают не в Господе, они все уходят туда, в Шеол, или в этот Хадес, или в эту преисподнюю, или в этот ад. Адом мы называем обычно окончательную станцию, но это озеро огненное. Это мы иногда просто не по Библии выражаемся. И вот с того времени, когда и теперь, когда Христос у Белого престола будет судить всех этих людей, то море, где были похоронены многие люди, и земля, это же одно и то же, их не осталось, этих людей. В море человек пропал, мы в земле похоронены, человек исчезнет, через 100 лет его больше невозможно найти. Это могилы наши, море и смерть – это наша могила. Но они отдадут тело. Когда мы что-то сажаем, не это семечко выходит наружу, а выходит росток. А семечко это умирает. Чтобы посадить дуб, не надо большой дуб закапывать в землю, а желудь достаточен. И они всходят, и опять будет дуб. Там, где посажены когда-то люди, человеческие тела, там воскреснут новые тела. Одни раньше для вечной жизни, другие позже для вечной погибели. Но теперь весь этот ад будет освобожден. Вторая половина будет освобождена. Они теперь все будут оттуда выведены. Они там больше не нужны. Поэтому эта смерть и этот ад, они будут ввержены в озеро Огненное. Сатана в озере Огненном. Он никого искушать больше не будет. А причина смерти – этот грех. А если сатана не сможет совратить ко греху, то греха не будет. А если греха не будет, смерть не нужна. А если смерть не нужна, могилы не нужны. А если смерти нету, и ада преисподней не надо. Поэтому вся эта зона очищается, эта зона ликвидируется, все это брошено в озеро Огненное, и это смерть вторая. Это вечная разлука с Богом. Смерть – это разлука с жизнью, а Бог является жизнью. И вот последний, 15 стих нам говорит о том, что «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Книг жизни немного, а одна. Других книг много. И Христос говорит, что на узком пути мало людей, на широком пути много людей, много призванных, но мало избранных. То есть теперь каждый человек получит свою окончательную награду. Одни были раньше воскресены для вечной жизни. Блаженные те, которые имели участие в воскресении первом, речь шла о смерти, о браке Агнца, а это смерть вторая. Это вечная погибель. Но между ними 1000 лет расстояния. И вот эта смерть и этот ад, они больше уже не будут. Я заканчиваю первым посланием к Коринфянам, 15 глава, 26 стих. «Последний же враг истребится, кто? Смерть». И дальше мы читаем в 55 главе, в стихе этой же главы. «Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя?» То есть смерти больше не будет, греха больше не будет, Бог одержал окончательную победу над всеми силами ада, над сатаной, над его ангелами, над антихристом, над лжепророком, над всеми безбожниками, и каждый получил свою награду. Божий план спасения подошел к концу, но еще не совсем. Погибшие получили свое место и навеки останутся там. А что будет со спасенными? Об этом говорят последние две главы Откровения. Если Господь продлит нашу жизнь, в следующий раз, в следующий вторник мы продолжим эту тему. А сегодня мы будем Господа благодарить за те предупреждения и Слово Божьего. Он послал Сына, Он дал нам возможность избрать жизнь или смерть. И дал бы Бог нам столько мудрости, чтобы не только мы, но и дети, и внуки наши избрали жизнь, дабы жить вечно на небесах, и чтобы никто не попал к этому второму престолу из 20 главы, а чтобы все мы предстали перед престолом в 4 главе, в числе этих 24 старцев, с белой одеждой, на голове с венцами золотыми, и сидели мы на престолах вокруг престола Божьего. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы теперь совместно помолимся.